На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Доброго полудня, друзья! С вами Радио Теос, и в эфире программа «На пороге церкви». Сегодня с вами Наталья Лисовая.
Добрый день!
Маруся Иванова, я тоже здесь. И я напоминаю, что в этой передаче мы знакомимся с церквями Москвы и пытаемся понять, как же у них там внутри все устроено. Если вы хотите подключиться к нам, задать вопрос, что-нибудь прокомментировать,
то... я напоминаю, контакты прямого эфира 8 800 333 1706. На сайте theos.fm можете писать свои комментарии и вопросы. Ну и также не забываем про Viber и WhatsApp 7 977 850 09 96. Будем рады вас услышать и прочитать.
А если вы захотите вдруг нас увидеть, то у нас еще есть видеотрансляция. Вот, друзья... В прошлый раз мы побывали в Лютеранском соборе святых Петра и Павла. Мы очень долго разбирались, но все-таки разобрались, кто такие лютеране. И решили пойти дальше по протестантам. Поэтому сегодня у нас церковь адвентистов седьмого дня. Мы сходили в субботу на богослужение, точнее, Наташа сходила. И мы будем разбираться сегодня, кто же такие адвентисты. В этом нам поможет наш религиовед, а также заместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений Оксана Куропаткина.
Добрый день.
А также наш специальный гость Даниил Рибант, пастор церкви адвентистов седьмого дня.
Добрый день.
Оксана, вот я сходила, посмотрела. Сначала даже немножко испугалась. Как бы увидела много, а поняла очень мало. Может, ты объяснишь, пожалуйста, мне и Марусе, и нашим слушателям, кто же такие адвентисты
для
седьмого дня?
Для тех, кто не ходил особенно, потому что вопросов больше, чем ответов.
А объяснить, что именно... Вы вопрос можете задать? Вот вы увидели богослужение. Какие вопросы первым делом возникают?
Ну, наверное, первое, самое главное, после лютеран, которые, в общем-то, сказали, что лютеране — это одни из самых таких настоящих протестантов. Хочется выяснить, адвентисты седьмого дня — это протестанты или это что-то отдельное?
Протестанты, конечно. Протестантизм по своей природе предполагает постоянный возврат к самым основам библейского откровения, то есть к Священному Писанию. Каждый может его читать так, как он считает нужным. И, соответственно, неизбежно возникают разные интерпретации того, что мы прочитали. Книжка одна, интерпретаций много. Как мы с вами говорили, по-моему, даже в самый первый раз, христианские конфессии, деноминации можно себе представить как... разные научные школы, которые имеют одну цель – познать истину, но разные способы, методики, как этой истины достичь. А протестантизм – это такая большая научная школа, где есть множество самых разных подшкол, которые будут постоянно возникать.
Почему адвентисты? Вообще, значение слова «адвентисты»? Почему именно они? Почему не протестанты седьмого дня, грубо говоря? Почему именно адвентисты седьмого дня?
На самом деле протестанты седьмого дня есть. Правда, они так не называются.
Как сложно все.
Конечно. Вот. Среди протестантских деноминаций есть направление кто-нибудь, баптисты, например, седьмого дня. Это те группы, которые считают субботу, а не воскресенье священным днем. Вот, седьмой день, согласно четвертой заповеди из десяти заповедей Моисея, которые считаются основой и иудаизма, и христианства. Почему адвентисты? Ну, вообще говоря, мне кажется, логично, что научные школы должны иметь какое-то свое особое название. Вот. Иначе как вы одних отличить от других? Лютеране называются так по имени своего основателя Мартина Лютера. Адвентисты так называются от латинского слова «адвент». Адвент в западной традиции означает период подготовки. Ну, в данном случае подготовки к Рождеству Христову. Вот. Но адвентисты готовятся не к Рождеству Христову, адвентисты готовятся ко второму пришествию Христа, то есть к концу мировой истории.
То есть это в любом случае произойдет, и как давно готовятся? Как?
А вот с того момента, как они появились, с того момента и готовятся. Можно называть разные даты. Подготовка началась аж с 1831 года, когда один баптистский проповедник Уильям Миллер начал говорить о том, что скоро будет второе пришествие, называл несколько дат, когда это могло произойти. Наконец, последняя дата 22 октября 1844 года. Большое количество сторонников этого пастора ждало второго пришествия. Его не произошло. Этот день называется Днем Великого Разочарования. Вот. Однако подготовка ко второму пришествию продолжалась по той причине, что вычисления могут быть разными, а конец истории и пришествие Христа неизбежно. А поэтому один раз ошиблись, вот действительно, как в научной школе. Но бывает же так, что вы ошиблись в вычислениях. Из этого же не следует, что истину не нужно искать. Значит, ее нужно искать каким-то другим образом.
Хорошо, а на каком основании появилось конкретное число 22 октября?
И это сложно. Сложно. Это примерно так же, как в математических школах вычисляется какая-нибудь сложная
присложная... С помощью формул?
Формулы берутся в науке. Вот. Что касается протестантизма, то там главная основа – это Библия. Вот, соответственно, берете Библию, берете книгу Откровения, я думаю, вы так краем глаза, может быть, ее читали или
было
слышали
дело,
про
да.
то, что такое существует. Во всяком случае, современная культура нам столько всяких вариантов на апокалиптическую тему показывает, что вы наверняка в курсе. Ну и также по всему Новому Завету и частично по Ветхому Завету рассеяны упоминания о том, что же будет в самом конце времен. Адвентисты – это те ребята, которые все это дело собрали, все-все-все, рассчитали на основании библейских открывков, когда что будет. Во всяком случае, пытались вначале рассчитать.
А зачем им так нужна была эта дата?
Ну как зачем? Мы сейчас все испорчены апокалиптическими фильмами про то, как все будет плохо, когда будет великий барабум. Для христиан все-таки это не совсем так. Для христиан второе пришествие – это не конец света, в смысле паника. Вот. А это пришествие нового справедливого мира, где вместо мира падшего, где правит зло и несправедливость, будет править Христос. Вот. Он придет в силе и славе, будет новое небо, новая земля, все будет по-новому. Соответственно, ожидание второго пришествия – это ожидание того, что наконец-то все будет хорошо. Не для всех, но будет.
Но подождите, но все хорошо будет после вот всего того, что, собственно, описано, всех этих зверей, выходящих из морей, всего такого прочего.
Конечно, конечно. И в отличие от современных людей, которые на апокалиптику смотрят как на нечто, что случится, и этого нужно бояться.
И это будет конец всему.
Да. Вы сидите и боитесь. Вы знаете, что вы не можете этому противостоять. Роботы всех поработят, все человечество вымрет, и, в общем, мы все умрем. Вот. А христиане обычно занимают в этом плане активную позицию. А то есть есть то, что от нас не зависит, то, что будет происходить от Бога, то, что будет происходить от его противника, а есть то, что зависит от нас. А какую сторону вы займете в этом противостоянии? То есть можно сказать, что для христиан это своего рода приключенческий квест. Вот. И все время земной жизни христиане занимаются подготовкой к этому квесту. Ну, они предполагают, что квест уже запущен. Вот. Очень скоро это счастливое положение вещей наступит, и главная задача – правильно к нему подготовиться. Христианские конфессии различаются между собой, в частности, и в том, а как именно нужно к этому готовиться. Вот. А некоторые из них еще и вычисляют, когда это произойдет, потому что это же великое счастье понять, когда же это произойдет.
Так, хорошо, значит, был вот этот один пастор, который назвал дату, она оказалась неправильной, потому что мы все еще здесь. А почему тогда конфессия не загнулась как таковая после
ошибки? Почему все еще ждут?
Но ждут, потому что сама христианская весть предполагает, что ждать нужно, так или иначе. Если кто-то ошибся в вычислениях, это не значит, что ждать не нужно, значит, нужно готовиться по-другому. среди сторонников Миллера появился человек, который начал учить о том, что в 1844 году все-таки что-то произошло. Только не так произошло, как это ожидалось, а произошло, что ли, на духовном уровне. То есть духовный квест, в котором мы все участвуем, продвинулся на один уровень. Только там, на небесах. А наша задача здесь, на Земле, готовиться к тому, к полному запуску процесса.
Я прошу прощения, а вот это на каком основании было? Я понимаю, что, ладно, дату второго пришествия посчитали по Библии, был какой-то источник. Откуда взялось мнение о том, что что-то происходит где-то на небесах?
Ну, а как же? Опять же, из того же самого Священного Писания, помимо Апокалипсиса, есть еще такое очень сложное послание к евреям, где много говорится, в частности, и о небесном святилище. Вот, то есть о реальности духовного мира, в котором происходят важные для нашего спасения, то есть для спасения нашей души вещи. То есть ничего не было придумано, высосано из пальца, все было взято из Библии.
Просто было обосновано немножко по-другому.
Да, были взяты просто другие тексты. Но... Ну, можно так сказать, если грубо. Вот. Но самое главное, что задача-то отнюдь не отменяется. И наоборот, адвентизм пережил еще один виток своего развития и, собственно, сложился в то, что мы сейчас и видим, и наблюдаем. Собственно, послушавший этого человека, Джеймс Уайт и его более известная жена Эллен Уайт приняли это предположение, и через какое-то время была в адвентизме создано направление адвентисты седьмого дня.
Даниил. И вот как раз у нас в студии пастор церкви адвентистов седьмого дня, и, наверное, пришло время поговорить и с вами. Для начала расскажите, пожалуйста, как вы вообще стали адвентистом?
Ну, я родился в адвентистской семье. Здесь как бы ничего удивительного нет, что я стал адвентистом. Хотя выбор был сделан, когда я был взрослым уже человеком. Как и все молодые люди, вырос в советское время, в советском обществе, где всегда было отрицание всего, что связано с религией, с Богом, с Писанием. Но вот то благоприятное влияние моих родителей, оно все-таки сказалось, когда я, отслужив армию, вернулся домой, меня потянуло к Слову Божьему. И уже то, что я обрел для себя, это уже была не просто вера моих родителей, это была моя вера, это было мое познание Бога и мое принятие библейских истин.
А у вас не было каких-то метаний между другими конфессиями?
Вы знаете, нет. Вот такого метания между адвентизмом и чем-то другим нет, потому что я действительно твердо убежден. И в те пророчества, о которых только что Оксана говорила, я хотел бы добавить, что есть еще одна очень сильная пророческая книга, книга пророка Даниила, которая тоже легла в основу многих-многих пророческих таких открытий, сделанных, я бы сказал, не столько адвентистами, а конкретно вот где-то там на другом материке. Это исследование или поиск того, что должно произойти, ощущение, что что-то должно в этом мире значительное свершиться, а потом обещание Господа, который сказал: «Я приду опять». Когда, Господи, да? Люди верили, люди с первых веков, еще во дни апостола Павла, многие верили, что это будет прямо в их годы, в их жизни. Но Христос не приходил, и для некоторых христиан это было глубокое разочарование. Это не только 1844 год, год разочарования. Стали умирать братья, сестры в первой апостольской церкви. Да как? Он же обещал прийти, а пришествие Христа – это конец смерти, конец страданиям, конец всяким переживаниям, это утешение, это жизнь, новая жизнь со Христом, с Богом. И поэтому вот этот поиск, Господи, когда же, он и привел и в Европе, и в Азии исследователи, именно вот середина XIX века, это был поиск многих читателей Священного Писания. И, может быть, более ярко это действительно выразилось в этом поиске Миллера и других христиан из разных конфессий. Это не было как возникшая адвентистская церковь сразу. Это были баптисты, это были методисты, это были лютеране, но все они в поиске пришли, что-то должно свершиться.
Ну, то есть был общий знаменатель.
Это был общий знаменатель, вера в слова Иисуса. «Приду опять».
Хорошо, как? Данил, а как вы стали непосредственно пастором?
Это было советское время, и тогда еще таких открытых школ, богословских школ или академий духовных не было, но были те наставники, были пасторы, которые своей жизнью, своей деятельностью, знаете, привлекали. Вот своей посвященностью, что ли, послужить людям, которые имеют какие-то переживания в жизни, которые нищие, бедные. А ведь, знаете, в советское время благотворительность тоже была запрещена, не только религиозная деятельность. И это как-то нашло отклик у меня, и вместе со своим другом мы напросились к одному пастору, зная, что он ведет обучение.
Слушайте, это по тем временам было достаточно опасно, я так понимаю.
Да, это было несколько опасно.
То есть вы осознанно пошли на этот риск?
Нам, может быть, мне, отслужившему армии, уже как-то не особо было опасно, а вот ему за то, что он обучает молодых такой богословским вопросам, могли. Но этот человек, который уже прошел, знаете, и тюремные лагеря, он был действительно человек посвященный. Ну, и вместе с ним были другие преподаватели, которые основы не только доктрин, но и гомилетики, основы библейских каких-то вопросов, они нам дали.
Извините, что это за страшное слово, гомилетика?
Ну, это не такое страшное слово, это вот умение преподавать, проповедовать.
Хорошо.
Друзья, я думаю, мы сейчас сделаем маленькую паузу и после этого опять поговорим о адвентистах, послушаем репортаж церкви адвентистов седьмого дня. Я сходила, я хочу, чтобы все услышали.
Ну что ж, давайте послушаем это после небольшой паузы.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Уже прошла четверть нашей передачи, и сегодня мы говорим про церковь адвентистов седьмого дня. В нашей студии сегодня гость Данил Ребан, пастор церкви адвентистов седьмого дня. И сейчас я предлагаю послушать репортаж с этой церкви. И вот я сходила в эту субботу. Очень много впечатлений. Я думаю, вы тоже впечатлитесь и думаю, вы тоже
скажу
будете
по
подпевать.
Секрету, пока Наташа была в этой церкви, она постоянно писала мне сообщения очень разного характера, начиная от того, что ей страшно, и заканчивая тем, что «Вау, здесь вот так круто!»
Маруся, очень
она
спорно.
Мне тоже писала.
Вот. Очень спорно, поэтому...
Наташа, от чего вам было страшно?
Давайте сначала послушаем, потом обсудим все.
Хорошо.
Добрый день, друзья! Сегодня суббота, и я бегу сейчас прям очень сильно на богослужение в Духовный центр Церкви Христиан Адвентистов седьмого дня. Почему я бегу и слегка такая запыхавшаяся? Церковь находится достаточно далеко от метро Нагатинская, и, к сожалению, один за одним трамваи едут, ненужное мне направление, поэтому я взяла руки в ноги и прям быстренько мчусь. Меня очень удивил факт того, что богослужение начинается в 14:30, а еще и в субботу, потому что мы-то все привыкли к служениям в воскресенье с самого утра. На самом деле, спешу не одна я, очень много людей заходит в этот центр, поэтому, друзья, посмотрим же... У адвентистов седьмого дня богослужение делится на две части. Первая часть, она проходит по группам, где прихожане обсуждают какие-то части Евангелия. Вторая часть – это как раз-таки массовое богослужение, массовая проповедь в большом зале. И сейчас у нас есть возможность послушать, как же это происходит. Конечно, обидит, но мне показалось, что момент, когда все массово пели гимны, был чем-то похож на караоке за счет того, что люди стоят, на экранах показывают текст, и все поют. конце зала есть комната такая застекленная, в которой находятся детки. И, насколько я поняла, во время службы родители сидят, служат службу, а вот детки находятся в этой комнате, возможно, с преподавателями. Служба заканчивается, звучат последние гимны, и сейчас мы пообщаемся с пастырем и прихожанами церкви.
Я являюсь пастором церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Анатолий Васильевич Зубач.
Как живет ваша церковь?
Ну, церковь живет активной, интересной жизнью. У нас богослужения проходят, у нас социальные программы проходят, у нас клубное служение развито. Мы хотим, чтобы и детям, и взрослым, и пожилым было интересно, и чтобы это было назидательно для них, чтобы действительно каждый от нашего от посещения, помимо богопоклонения, мог извлекать конкретную пользу для себя.
Расскажите немножко о вашей общине.
Наша община является довольно молодой, с 1991 года. Она образована в Москве. Это община на Стремянном. У нас есть свое помещение, мы рады этому. У нас служения проходят по субботам и различного рода служения по другим дням.
Расскажите о том, как проходит само служение. Как бы, насколько я поняла, люди не просто приходят и проходит сама служба, да? Они изначально разбирают...
Ну, служение делится на две части. Первая часть – это так называемая субботняя школа. Мы вместе изучаем Священное Писание. На каждый квартал у нас есть свой материал, да? Мы изучаем конкретную книгу из Библии. Вот в этом квартале это послание к римлянам. Вот, и люди делятся по группам, по таким классам, и есть учитель, чтобы каждый мог высказаться, чтобы мнение каждого было услышано, чтобы мы понимали, что изучение – это такой процесс общий. Не кто-то говорит, а все слушают, а все участвуют в обсуждении. Вот, и стараемся сделать так, чтобы это было актуально для наших прихожан, и чтобы Писание, оно действительно показало, что Писание отвечает тем вызовам и тем требованиям, тем проблемам, которые есть сегодня. Чтобы Библия была живой книгой для настоящего современного человека.
Вашим Валерий Николаевич, пастор церкви Замоскворецкой, адвентист седьмого дня. Община интересная, разноплановая, есть молодежь, интеллигенция, и семейные, и всякие люди.
Есть разные общины Замоскворецкой.
Стремян.
Почему они не объединяются в одну общину?
Ну, у каждой общины свое лицо, свой какой-то почерк, особенный характер. Вот, поэтому своя уникальность. Поэтому слить-то можно как бы все в одно, но что-то уже потеряется, какая-то грань служения.
Богослужение закончилось, а тут все еще продолжают активности. Пастыри ходят, общаются со своими прихожанами. Стоят детки маленькие, которые репетируют песню.
Виорика Романова.
Почему вы пришли в эту церковь? Может, вы раньше относились к какой-то конфессии?
Нет, я не относилась к конфессии никакой ранее. Я просто... бабушка моя, они были православными. Как бы от них я узнала о Боге. Но у меня очень много вопросов было, на которые мне не отвечала эта церковь. Поэтому я... была в поиске очень долгое время, и то, что я здесь нашла, то есть это была истина, которая удовлетворила так бы, как бы мои поиски, и здесь окончились.
Выполняете ли вы какую-то роль в приходе, да? То есть я слышала, что некоторые вот занимаются с детками, другие сидят за вот аппаратурой, кто-то брошюрки. Вот какая ваша роль?
Я занимаюсь детьми, у меня дочь тоже, она поет сама, играет на фортепиано. Я также пытаюсь детям помочь изучать Слово Божие, как бы помочь им понять то, что сказано там в Слове Божьем, для того, чтобы открыть им любовь Бога и то, что Он хочет, чтобы каждый человек был счастлив и жил полноценной жизнью.
Такой вот интересный репортаж, и у нас сразу же несколько вопросов от наших слушателей. Нам пишет Игорь Владимирович, а почему там так плохо поют?
Поют как могут. Это ж простые люди, пришедшие на богослужение. Это же не отобранные группы прославления или там молодежная какая-то группа. Это простые, вы слышали, пение обычных людей, пришедших, вот можно сказать, с улицы, пришедших на поклонение на богослужение.
Между прочим, у адвентистов есть прекрасный хор, который выступал на 500 лет реформации. И пел очень красиво и профессионально.
У них недавно был юбилей 70 лет, если я не ошибаюсь. Возможно, вот чтобы понимали, как это все происходит, в зале богослужений висят два проектора, встают люди, включается музыка, и они сами поют. То есть не стоит никакая определенная группа или люди, которые поют, а прихожане просто за ними повторяют, да? То есть это в прямом смысле пение самих прихожан.
Друзья, тем временем у нас даже есть звонок от нашего слушателя. Здравствуйте.
О!
Здравствуйте, попал. Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Это... Я бы хотел по поводу адвентистов. Я вот посещала адвентистов седьмого дня. Все там хорошо, все прекрасно. Но как только начали, они там начали, стали мыть ноги друг другу, да? Я оттуда убежал почему-то. Мне показалось, что это несовременно.
Вы не хотели, вот, чтобы почему? Вам омыли ноги?
Нет, наоборот, я не хотел.
Хорошо, я... спасибо. Спасибо большое, Владимир.
Да, действительно, церковь адвентистов седьмого дня практикует обряд многомовения, так как написано в 13 главе послания Евангелия от Иоанна, где сам Христос говорит: «Если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Это повеление Христа. И те христиане, которые верят в Иисуса и которые желают следовать за Ним, для них не будет унизительным склониться к ногам брата своего, если это мужчина, или к ногам сестры своей по вере, если это женщина, и омыть эти ноги. Простите, но Папа Римский делает это регулярно, то есть время от времени, может быть, да, не регулярно, публично омывая ноги, скажем, нищим, бездомным, очевидно, тоже из тех побуждений, что это повеление непосредственно самого Иисуса. Поэтому что-то нам нравится, что-то, может быть, нас смущает, но то, что говорит Иисус, для нас должно оставаться самым главным в жизни. Это есть то повеление, которое дал нам Бог.
Слушайте, а мне эта особенность, наоборот, нравится. Мне кажется, это... очень даже интересно.
Я хочу сказать отлично свои впечатления. Сначала я немножко испугалась, потому что все-таки привыкла к каким-то более традиционным проявлениям веры, да, и там православные, католики, те же самые лютераны, у которых мы были, они все-таки такие более классические. И тут я пришла, опять же, простите, мне почему-то это чем-то напомнило секту, как бы то, как мне об этом рассказывали. И мне интересно, вот почему...
То есть ваше представление о сектах — это по рассказу. Вы на самом деле ни разу не попадали в секту?
Нет.
К счастью, нет.
К счастью, нет.
Хотя, может быть, мы не знаем.
А, кстати, вы знаете, что значит слово «секта»?
Вот это то, как раз, что нам хочется очень узнать, потому что вопрос-то интересный, и мало кто понимает.
Да, и почему...
Знаете, вот на мой взгляд, секта, в общем-то, это и толкование этого слова, это что-то закрытое. Вы, когда заходили, вас спрашивали документы, регистрировали как-то?
Нет, вообще никак, просто вот у меня...
Открытое общество.
То есть государственные органы — это у нас секта. потому что там всегда у тебя просят... Или если ты приходишь куда-нибудь на мероприятие, тебя всегда просят паспорт, паспортные данные.
Удостоверение личности.
Или тебя приводит кто-то из знакомых, как действительно, вот кто-то, кто уже в этом обществе, тайном обществе находится, если по большой рекомендации, после долгой проверки... Простите, церковь адвентистов седьмого дня, но она открыта.
А почему тогда...
И это не единственное то, что вы на Нагатинской были. Есть центральная церковь в центре города на Чистых прудах, есть восточная община. В любую из них вы заходите, присутствуете, поете или не поете, это ваше дело.
А почему тогда вот сложилось такое мнение, возможно, что вот адвентисты седьмого дня – это...
Ну, то есть, на самом деле, вот если просто вбить адвентисты седьмого дня в Google, да, то второй же строчкой выдает, почему адвентисты седьмого дня христианская секта? Вот почему так? То есть,
оно... Откуда такие стереотипы?
Знаете, к сожалению, в нашем обществе привыкли вешать ярлыки. И вот это, я считаю, унизительно и для христианина, ну, недопустимо. Вешать там, а ты баптист. И вот это слово баптист на самом деле красивое и правильное слово, выражающее то, что этот человек пришел в веру взрослым и крещение принял взрослым, баптизо, погруженный в воду. А его произносят, и нас иногда адвентисты спрашивают, а ты не баптист случайно? Вкладывая туда все, вот весь негатив. Откуда это? Ну, наверное, знаете, от того, что... мало информировано.
Ну, а слушайте, вот,
я кажется, уверен, что Наталья уже больше никогда не скажет, что церковь адвентистов седьмого дня – это секта.
Нет.
Но достается-то, я
достаточно
думаю, многим.
Достаточно всего лишь один раз прийти, посмотреть своими глазами. Я не делаю рекламу здесь, что приходите, но на самом деле даже в те давние времена, о которых я говорил в самом начале нашей программы, время советское, когда, в общем-то, места встреч, богослужений, они не были афишированы, как сейчас, табличка на каждом молитвенном доме. И люди приходили, может быть, да, знакомые приглашали, родственники приглашали, но двери любого, даже неофициального молитвенного дома были всегда открыты для всех. И мы знали, порой мы знали, что вот тот или другой пришедший человек, это явно товарищ, присланный из соответствующих органов, который составит подробный отчет. А чего смущаться? Если на этих встречах, на этих богослужениях открывается Слово Божие, и, как и у всех протестантов, именно Слово Божие является единственным мерилом нашего учения, Библия и только Библия, соло скриптура, поэтому, открывая Слово Божие, Библия, которую может любой купить сегодня и читать, мы там ее открываем, читаем вместе, вместе молимся, просим о благополучии не только своем, страны своей, родных своих. Что в этом плохого? Заходите, смотрите и убеждайтесь, что это далеко не секта.
А вот такое негативное отношение, оно только в России к адвентистам или вот по всему миру? Или просто вот почему-то в России так сложилось?
Я не могу сказать за все страны мира, но знаю, что... Да, спасибо, что вы так вот вопрос подметили этот. Я хочу, опять же, не ради рекламы, но сказать, что церковь адвентистов седьмого дня на самом деле всемирная церковь и имеет свое представительство более чем в 200 странах мира и проповедует на более чем 700 языках мира, исполняя ту миссию, которую Господь велел. В некоторых странах отношение к адвентистам совершенно другое. Ну, если премьер страны, допустим, он адвентист седьмого дня, естественно, что о нем не будут говорить плохо. Но есть страны, где за любое исповедание веры, ну, можно попасть и в тюрьму. Поэтому здесь нельзя сказать однозначно, что очень хорошо или очень плохо.
Данил, вы сказали, что более чем 200 стран,
да.
А получается, церковь адвентистов седьмого дня появилась, ну, относительно недавно, ну, сколько там, 150-170 лет. То есть это настолько обширная миссионерская деятельность?
Да, как организация появилась действительно 1863 год, это год, когда официально учреждена церковь адвентистов седьмого дня, но идея адвентизма, вера, пришествие Иисуса, вера в то, что Бог не оставил нас на произвол судьбы, Он, придя в этот мир, увидев страдания людей, совершив свой великий подвиг на кресте Голгофском, обещал прийти опять, это ведь созвучно было во все века. И поэтому, когда идея адвентизма стала провозглашаться во всем мире, она, естественно, была воспринята. Но и вторую часть, которую Оксана очень тоже красиво упомянула, это об седьмом дне недели, дне субботнем. В этом мы выражаем то, что мы называем себя адвентисты седьмого дня, выражаем в то, что этот мир сотворен Богом. То есть мы верим во всемогущего Бога, который в шесть дней создал небо и землю, а в день седьмой почил. Так написано буквально в первых главах Бытия.
У нас тут, кстати, есть еще парочка вопросов от слушателей. Нам пишет Настя. То есть все как у баптистов, только в субботу, да?
Я не хотел бы, знаете, вот в каких-то 2-3 минуты пытаться сопоставить эти два направления. Да, баптисты, они действительно тоже протестанты, как и адвентисты. Есть очень много схожего в самом стиле богослужения, очень много схожего. Но доктринально есть и другие расхождения. Хотя, наверное, когда люди начинают встречаться и говорить о вере, то первое, что их должно привлекать, это не то, что разделяет, а что можно найти, точки соприкосновения, что можно найти общего, как можно вот обществу нашему, в общем-то, далеко еще не духовному, помочь подняться на лучший уровень.
А тем временем у нас есть даже еще звоночек от слушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, да, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте,
я
Дмитрий.
Я тоже вот думал над вот этими вопросами и разностью ощущений. И мне кажется, все-таки в протестантизме два разных все-таки течения и духовности. И вот можно классифицировать еще, что вот как вы уже сделали, по сути, что лютеранство, католичество и православие, они внутренне в чем-то больше похожи, а, например, баптисты и адвентисты похожи на каких-то вот наших тоже раскольников, на Катар, да, и, соответственно, для лютеран больше характерно поиск религиозной свободы и служение внутри этого, а вот для таких групп больше характерно поиск досконального исполнения какой-то заповеди или какого-то обряда. Ну вот, и как бы исторически тоже лютеранство, оно конкретно там является, ну, некоторым оппозицией и уточнением западного вероисповедания, а это больше похоже, вот, на мой взгляд, на какое-то просто движение в сторону отделения и какого-то вот дальше, да, формального уточнения.
Спасибо большое за ваш комментарий. У нас есть еще парочка вопросов от слушателей.
Можно маленький комментарий,
конечно,
сделать? Я не совсем согласился с точкой зрения нашего позвонившего нам сегодня молодого человека, поскольку адвентисты – это продолжение протестантизма. Лютеране, Лютер, его идеи, его соло, которое он объявил, соло скриптура, соло Христос, соло грация, да, только Христос, только вера, только благодатью, Богу только славу. Да, это очень присуще церкви адвентистов седьмого дня. Это составная часть нашего учения, и это наше стремление не вот просто исполнить какие-то запреты. Я бы не с этого начинал вообще. Вообще духовный мир, он открывается не с нашей стороны к Богу, а Бога откровение, которое нам дано, вот его принять человеку нужно. Я считаю, что истинная религия и истинное богопознание – это именно не то, что мы к Богу карабкаемся, и вот чем строже мы что-то исполним, тем ближе к Богу, а Бог нисходит к нам. Это к Адаму Бог пришел, Адам прятался. Грешник прячется, а Бог ищет его. И он взывает: «Адам, где ты? Мария, где ты? Анна, где ты? Да? Даниил, где ты? Ища нас, грешных, он хочет поднять нас на уровень спасения вечности».
Интересный вопрос у нас есть от Андрея Геннадьевича. Андрей Геннадьевич пишет: «Вот есть адвентисты, баптисты, православные, и все обещают вечную жизнь, если я поверю. А важно ли, к кому из них приходить? Или это вопрос стиля только?» Возможно, я дополню еще этот вопрос. То есть, в принципе, во второе пришествие, грубо говоря, верят все христиане. А вот адвентисты седьмого дня, они верят в то, что когда будет второе пришествие, спасутся только они или просто все верующие люди?
Вопрос действительно интересный и очень многогранный. С одной стороны, никогда адвентисты седьмого дня не учили о исключительности себя как церкви, что только адвентисты однажды будут на небесах и будут в Царстве Божьем. Я бы чуть тоже возразил этому вопрошавшему. Ни адвентисты, ни баптисты, ни православные, никто из них не может обещать жизни вечной. Жизнь вечная обещает только Господь, тот, кто есть жизнь, в ком есть жизнь, кто имеет жизнь, и который говорит, что я даю вам именно жизнь вечную, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это слова нашего Господа Иисуса. И мне кажется, нам важно именно это иметь в виду, когда мы говорим о вечности. И, знаете, я не хотел бы никоим образом на себя брать роль судьи и решать, кто будет и кто не будет, кто достоин и кто недостоин. Вот этот суд или это право решать, кто будет достоин, правильная жизнь была, праведная она была или нет, он передан Иисусу Христу. Так написано в Евангелии. И я уверен, что когда он будет вершить чью-то судьбу, адвентиста, баптиста, православного, католика, он совершит это по благодати, по милости и по справедливости, так, как тот или другой человек это заслуживал, независимо, в какой конфессии он находился.
Друзья, я предлагаю сделать короткую паузу.
На пороге церкви первые шаги на пути к пониманию.
12.41 у нас на часах. Я напоминаю, что в эфире программа «На пороге церкви». Сегодня мы говорим про церковь адвентистов седьмого дня. У нас, на самом деле, остается всего ничего времени, но есть очень много интересных вопросов. И вот, наверное, один, который беспокоит меня, ну, где-то уже год. Значит, недавно выходил фильм под названием «По соображениям совести» под режиссурой Мела Гибсона. И главный герой... Ну, для тех, кто не смотрел, главный герой был адвентистом седьмого дня, и это был человек, который во время войны отказался брать в руки оружие. И вместо того, чтобы воевать и убивать своих противников, он спасал раненых с поля боя. Вот насколько вообще характерно для адвентистов на данный момент, сегодня, отказ брать в руки оружие, вот эти антимилитаристские убеждения?
Они всегда были актуальны. Они всегда были актуальны. Я служил в советской армии 2 года на Дальнем Востоке в войсках связи, и для меня, как верующего человека, было неприемлемо тоже быть человеком воинствующим. И более того, как мы уже уточнили, что день субботний для меня был святым и во время несения воинской службы. Второй раз я попал в воинскую атмосферу, находясь на ликвидации Чернобыльской аварии на Чернобыльской АЭС 1/2 года, и то же самое. Я совершал наравне с другими все дела, которые совершали другие. Но есть принципы, где христианин, я считаю, должен оставаться верным Господу. Не убей и помни день субботний.
А вот, кстати, насколько это возможно в нынешней армии? То есть дает ли, в принципе, возможность такую армию человеку верующему, допустим, соблюдать субботний день?
А коротко скажу, все возможно верующему. Это на самом деле это не ирония какая-то, это сила. Вот у верующего человека всегда есть сила. Его убежденность, его верность принципам, она на самом деле, как правило, высоко оценивается командованием. И поверьте, вот не совершая многое, я в то же самое время был на хорошем счету и в первой службе, и на второй службе. Кроме того, в сегодняшнем законодательстве вполне можно избрать альтернативную службу. И у нас есть уже вот молодые люди. Сегодня один из лучших почтальонов России, адвентист седьмого дня, он был на конкурсе в 10-ку лучших почтальонов России. Это буквально вот 17-й год, когда он на скутере уехал домой, получив знаменательный приз.
Слушайте, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте,
алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Конец передачи, поэтому я коротко. Значит, по поводу седьмого дня. Значит, вы знаете, в древнем Шумере и позднее в древнем Вавилоне, каждый месяц был посвящен какому-то божеству. А на основании наблюдения за звездами все дни месяца делились на благоприятные и тяжелые. И вот как раз тяжелыми днями считались на основании наблюдения за звездами каждый седьмой день месяца. То есть 7, 14, 21, 28 соответственно. И вот в эти дни предписывалось не заниматься никакими делами, не начинать новых дел. В том числе, включая царей и первосвященников. На это есть ссылка в шумерских и вавилонских месяцесловах. То есть, например, жрец-прорицатель не должен давать ответов, царь не должен восходить на свою колесницу и изрекать приговоров, ну и так далее. То есть, седьмой день – это день отдыха, который изначально предназначен не для посвящения Богу, а как способ не создавать себе проблем в делах. То есть у нас получается все те, кто, ну вот, например, адвентисты седьмого дня, они наследуют вавилонской и шумерским традициям. Вот такая наука получается. Спасибо.
Спасибо, Станислав.
Спасибо, Станислав, за вопрос, но позвольте в корне резко с вами не согласиться, поскольку Вавилон – это как раз и есть смешение. И то, о чем вы сказали, это вот смешение понятий людских, светских, языческих, с библейским учением, которое было гораздо раньше, чем появились шумеры. Первое упоминание о дне субботнем. Это, как я уже сказал, первая, вторая, третья глава Бытия. Откройте и посмотрите. Бог сотворил в шесть дней, а день седьмой почил. И благословил, сказано, Бог день субботний. Мне кажется, что противостояние между седьмым днем субботой и воскресеньем не случайно. Кто-то хочет, чтобы люди забыли о Творце, забыли о Создателе. А когда мы забываем о Создателе, то нам нужна мама-обезьяна, которая придет и даст нам право делать все, что хочешь, уведет нас куда угодно. Да? Нам нужен Дарвин, нам нужна вот какая-то другая интерпретация нашего возникновения. И, к сожалению, потом, если мама была обезьяна, то что мне перед обезьяной отвечать? А вот пред Богом за свои поступки нам придется отвечать. И не потому, что страшно за свои поступки. Я бы хотел, чтобы в сознании наших слушателей был Бог, был бы Бог любви, который понимает нашу жизнь, понимает наши страдания, видит наши слезы, видит эту одинокую маму, которая тащит своего ребенка в садик, и у нее сил нет, она с этими покупками, видит этого мужчину, который, может быть, опустился совсем, бродягой стал, но для Спасителя судьба этого человека не безразлична. И вот такой Бог, который любит, заботится, Он зовет навстречу и зовет нас к себе. Я бы хотел, чтобы именно вот таким мы могли представлять истину, Библию и Бога.
Слушайте, мне кажется, что это очень хорошо. И, наверное, у нас остается две минутки. Буквально еще один последний вопрос от нашей слушательницы Светланы. Ее вторая часть вопроса звучит так. Как получилось, что из адвентистов получились еще и иеговисты, запрещенная в Российской Федерации организация? Очень коротко, можете ответить на этот вопрос?
Откуда кто появляется, мне трудно судить. Появились, мы можем так, если начать от Адама или от первой христианской церкви, которая была единой вместе с апостолами, то сколько этих тысяч разных ответвлений, и кто откуда появился, скажу так, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня никогда не имела ничего общего с движением Свидетелей Иеговы.
И, запрещенная в Российской Федерации
организация? Это запрещенно, не запрещенно, кого только не запрещено. В свое время у нас и мы были не очень разрешены, хотя официальная регистрация была всегда. Но основой учения, еще раз повторю, Церкви Адвентистов Седьмого Дня является Библия и только Библия. Библия, которой пользуются и православные, и католики. У нас та же самая Библия, каноническая, что и у православных. Но есть и новые переводы, чем церковь наша может гордиться. Буквально в прошлом, в нескольких годах ранее, вот 2-3 года, как вышел этот новый перевод, сделанный Адвентистским институтом перевода Библии и признанный, в том числе, и православной церковью. Мне это радует.
В общем, друзья, Библия и только Библия – это самое главное. А я думаю, нам пора заканчивать. Я думаю, что на следующем эфире, Наташа, о ком мы поговорим?
Мы поговорим о неопротестантах. Снова продолжаем эту нашу линию. Будем говорить про парадигму.
Это такая очень интересная церковь, и я думаю, что эфир будет очень веселым. Ну а на сегодня с нами были Наталья Лисовая,
Маруся Иванова,
Оксана Куропаткина и Даниил Рибант.
Спасибо.
Ну что ж, друзья, до новых встреч. До четверга.
До свидания.